Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. С 4 сентября слушайте «Радио Крым Реалий» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, уважаемые наши слушатели. Сегодня второй день нашего такого полноценного вещания 24/7. И мы уже знаем, поступают сигналы, что нас хорошо слышно в Белогорском районе, в Симферопольском районе Крыма. Поэтому, если у вас есть новости о том, а как же нас слышно, пожалуйста, пишите нам и звоните нам в эфир. 8 800 10 06 926. Бесплатные звонки из Крыма. Еще раз повторю номер. 8 800 10 06 926. Ну, также к нашему эфиру могут присоединиться и жители других украинских регионов по номеру 044-490-2905.
Гость эфира.
Сегодня в нашей студии мой коллега, журналист, и журналист серьезный, Андрей Дегтяренко. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
Или даже сразу на «ты». Работаем мы в одной редакции в Киеве, в редакции «Радио Свобода». Андрей является автором и ведущим, и журналистом, расследователем фактически проекта телевизионного «Донбасс Реалии». И, собственно, проект, который выходит на украинском телеканале 112 канал, на сайте «Радио Свобода». И публикация с твоим последним расследованием, она у нас на сайте «Крым Реалии» тоже есть. Даже в топе какое-то время была. Так что наши читатели из Крыма могут посмотреть детальнее, о чем она. Но мы сегодня, конечно же, приоткроем некоторые секреты. Я думаю, что ты какие-то подробности, которые, может быть, в твоем расследовании не прозвучали, как-то, или сформулируешь по-другому, или, может быть, что-то расскажешь. Рада тебя видеть в нашем эфире.
Взаимно, спасибо.
Я напомню, что вы можете нас слышать на 105,9 FM круглосуточно. И Первый канал Украинского радио. Два раза в день у нас там эфиры в 7.35 и в 12.10, собственно. Это второй такой эфир в новой сетке вещания. Ну и, Андрей, в этом дневном шоу мы хотим говорить не только о событиях или о том, что ты сделал, или о том важном, что ты можешь сказать, да, как наш гость, но и о тебе, потому что ты луганчанин, я думаю, что нашей аудитории тоже стоит слышать, что ты не просто такой человек-наблюдатель со стороны, ты, собственно, оттуда, но сейчас работаешь в Киеве, и вот к тебе вопрос, как давно ты уехал, да, из своей малой родины. И как давно ты здесь, в Киеве?
Уехал летом 2014 года, точнее, в июле 2014 года, в начале месяца, когда, собственно, Луганск уже находился в эпицентре настоящей войны. В городе было находиться небезопасно, он был полностью захвачен сепаратистами, которые на тот момент по факту представляли из себя такую махновскую вольницу. Город был поделен на районы, которые контролировались совершенно разными группировками. Это и батальон «Заря», и батальон «Бэтмен», и какие-то другие парамилитарные образования, например, батальон «Лешего». Плюс в том числе не было ощущения, что при этом, что они абсолютно самостоятельны, поскольку так или иначе, несмотря на все их бандитские замашки, они отбирали у людей машины и бросали людей на подвал, и просто устраивали на самые настоящие грабежи, вскрывали банки и так далее. Но при этом было хорошо видно, что как военная сила они достаточно неплохо контролируются. Вот. Естественно, уехал я оттуда, потому что заниматься свободной журналистской деятельностью уже было невозможно, как и многие мои коллеги. С того времени работаю в Киеве, но так или иначе постоянно езжу на Донбасс, и как журналист «Донбасс Реалий», ну вот все лето я каждую вторую неделю провел в Донецкой и Луганской области, собственно, смотрел, что происходит на прифронтовых территориях, как живут люди в прифронтовых районах, очень много общался с местными жителями, с теми, кто переходит с той стороны, с оккупированных территорий. Вот, так что держу руку на пульсе, и, в принципе, вот одна из основных таких фишек нашего проекта «Донбасс Реалий» — то, что у нас есть люди, которые передают информацию из Луганска, из Донецка, и даже снимают нам видео. Так что, в принципе, у нас есть там и свои глаза, и свои уши.
То есть ты не можешь попасть к себе домой?
Ну, естественно, да, это небезопасно. Уже многие мои коллеги пытались это сделать и проходили через так называемые подвалы. То есть, ну, я считаю, что это неправильно, нецелесообразно. Понятно, что горячий прием меня там не ждет или ждет в негативном смысле этого слова, поэтому, конечно же, мне приходится работать дистанционно.
Ну и, но ты, тем не менее, держишься максимально близко, как только можешь, да? И какое-то время ты на Радио Свобода вел рубрику «Письма из оккупированного Донбасса».
Она продолжается.
Продолжаешь, да, делать эти публикации. Эти письма приходят лично тебе или в редакцию? Вот каким образом и как часто приходят, и что люди пишут?
Ну, я являюсь редактором этой рубрики, стараюсь сам держать связь с этими людьми, потому что это небезопасно, если они будут в открытую писать. Как правило, эти люди пишут под псевдонимом, они присылают свои фотографии, иногда даже свои видео, которые снимают на оккупированной территории. В принципе, вот эта рубрика «Письма из оккупированного Донбасса», она посвящена не каким-то там политическим процессам или военным процессам, которые происходят на той территории. Задача – дать слово простым жителям оккупированных территорий. Это преподаватели, это пенсионеры, это студенты, это безработные, которые просто описывают свой быт. Зачастую пишут вовсе не о каких-то важных с точки зрения там, новостей и вещах. Они просто пишут о том, вот обычный день до Ивана Денисовича, который вот оказался в оккупированном Луганске или в оккупированном Донецке, со всеми его горестями и бедами, или даже с какими-то маленькими радостями. Очень часто эти люди вступают в полемику с той информационной повесткой, которая выдается здесь, на свободной части Украины, с которой они, например, не согласны. Они хотят, чтобы их в том числе услышали и узнали их мнение. Вот. Я считаю, что это очень ценный такой проект, который позволяет наиболее полно, да, вот, оценить ситуацию в неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей и зачастую в том числе и скорректировать и свою риторику, и свою повестку. Потому что очень многие даже наименования людей и шельмования, навешивание на них ярлыков, ими, естественно, встречается негативно и зачастую может даже как-то отторгнуть их от Украины дополнительно.
А ты как-то коммуницируешь с ними? Ты даешь ответ? Или твой ответ – это публикация?
Нет, разумеется, коммуницирую, разумеется, даю ответ. Мы общаемся, мы говорим о том, что их волнует. Очень часто эти люди переживают о возможности публикации своей. Например, люди рассказывают, вот одно из последних таких писем, о том, что не хватает бензина на территории подконтрольной группировки ДНР, и, естественно, они звонят и пишут, говорят, ну, выдавайте как можно быстрее наш материал, поскольку ситуация может поменяться, вот мы сейчас показываем одни цены, они могут измениться, то есть люди уже как-то даже следят ревниво за тем, насколько быстро появляется публикация. И нужно понимать, что авторы писем из оккупированного Донбасса очень сильно рискуют, даже вступая в такие отношения с нашими редакциями, зачастую они становятся объектами преследования со стороны так называемых МГБ, ДНР и ЛНР. Вот классический пример – это история Станислава Асеева, который писал в Фейсбуке под псевдонимом Станислав Васин. Сейчас он сидит в плену. По факту его судьба до сих пор остается непроясненной, несмотря на то, что уже и международные журналистские организации обращались и к России, и ко всем людям, которые причастны к его судьбе, с требованием, с просьбой освободить его или хотя бы допустить к нему представителей Красного Креста или хотя бы родственников. Ну вот, это вот один из авторов, который действительно вел свою публицистическую деятельность с той территории и за это пострадал.
Это очень такая информация, да, интересная с той точки зрения, что есть люди, и они есть на материке, и, конечно же, в Крыму их огромное количество, которые к вот этим группировкам, да, что мы называем группировками ЛДНР, они относятся совершенно по-другому, да, ну, как к непризнанным республикам, собственно, как к таким молодым государствам, которым так вот сложно, и на самом деле мы сейчас хотим, я хочу, чтобы мы поговорили с блогером из Крыма, который расскажет, вот как часто можно встретить, например, в Крыму людей с нашивками так называемых ЛДНР, например, потому что эта картина достаточно такая стандартная, привычная уже, и вот на контрасте с тем, что рассказываешь ты, очень интересно, как крымчане относятся к этому. С нами уже есть на связи Сергей Псарев, крымский блогер. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Такой вот к вам вопрос. В нашей студии журналист луганчанин Андрей Дегтяренко, да, он работает в программе «Донбасс Реалии» и рассказывает о такую одну сторону, что происходит в так называемых ЛДНР. Я знаю, что в Крыму очень много людей с нашивками ЛДНР, что в Крым очень часто приезжают, очень многие люди приезжают из оккупированных территорий Донецкой и Луганской области на отдых или жить. Вот скажите, вы как крымчанин, часто ли замечаете действительно таких людей, и зачем они приезжают, какая цель?
Ну, из Донецка, из Луганска, из ЛДНР приезжают люди, в основном, я так понимаю, отдохнуть, во всяком случае, в этом году. И в этом году, в 17-м, их практически не отличить от других жителей, граждан Украины, ну, вот, или других граждан, скажем так. Вот, они не ходят в форме, они ведут себя совершенно нормально, адекватно. Вот, может быть, в отличие немножко от 2014 года, когда все было немножко по-другому. То есть в 2014 году они как-то более гордились тем, что они ДНР, ЛНР, и ходили, всем говорили, что вот, ну, как бы вот мы оттуда, мы с ЛНР там, и так далее. Поздравьте нас с этим праздником. Сейчас у них такого настроя нет, это точно. То есть сейчас тяжело различить каких-то, то есть отдыхающих из ЛНР, так называемых, или из, так положим, из Харькова или Киева.
Сергей, вот те люди с нашивками, да, очевидно, видно, что они военные. А как они себя ведут? Ну, мы знаем, что на оккупированных территориях Донецкой и Луганской области, да, в Донецке и в Луганске, там есть такой вот дедлайн по времени, когда ты можешь гулять, развлекаться в барах, например, да, комендантский час. А вот в Крыму этого, например, нет. Они могут себя на юге чувствовать более раскрепощенно как-то. Бывают ли конфликтные какие-то ситуации? Или все спокойно?
Нет. Нет, я не слышал конфликтов конкретно с донецкими, то есть были тут у нас конфликты с какими-то дагестанцами, с чеченцами, а вот чтобы какие-то ЛНРовцы, так называемые, вели себя как-то, ну, именно они, неправильно. Ну, я, системы такой нет, может быть, где-то это и было, но я думаю, также какие-то конфликты могли быть и с другими людьми. А я вам хочу повторить, что они не ходят тут с нашивками, с какими-то знаками определяющими.
Но массово не ходят, но все равно встречаются.
Ну, я, честно говоря, много где бываю, я бываю много где. То есть я отдыхаю, хожу и в клубы, и в бары, и так далее. Я не видел ни одного с нашивкой ЛНР. Вот, человека. Может быть, они мне так как-то не попадаются, но я говорю, я бываю много, во многих местах.
А у Андрея Дегтяренко есть вопрос?
Ну, я думаю, что это логично. Это не вопрос, я просто прокомментирую, что логично, что люди стараются не маркировать как-то себя, да, вот, учитывая, что есть очень большое идеологическое противостояние. Наверняка и многие люди в Крыму, пусть даже не высказывают свое отношение, но могут негативно, да, относиться к каким-то таким вот сепаратистским, к этим объединениям. Вот. Вообще люди на отдыхе стараются отдохнуть как раз, собственно, да, вот от всего того, что их окружает. И людей с оккупированной территории Луганской и Донецкой областей наверняка это ощущение еще и в разы больше, чем у каждого из нас, кто едет куда-нибудь на отдых и хочет себя, да, вот снять абсолютно все проблемы, уж точно социальные, политические, военные, тем более конфликты.
Я отмечу, что этим летом мои коллеги отправляли мне такие фотографии где-то днем в кафе, то есть не из ночных клубов, а просто вот как-то в жизни такой. Ну, понятно, что крымчане все-таки признают, наверное, в первую очередь крымчан, да, потому что полуостров всегда славился тем, что крымчане — это крымчане в первую очередь, потом уже, например, украинцы или россияне. Поэтому, Сергей, к вам вопрос, есть ли ощущение вот таких вот чужих, может быть, на полуострове, что вот приехали?
Ну, вы знаете, я недавно в соцсетях, в Фейсбуке, увидел такое как бы объявление, не объявление, а пост от ЛДНРовцев, скажем так, что вот вы не обращаете внимания на жителей Донбасса, в Крыму, там, то есть какие у нас проблемы. На него на самом деле очень сильно накинулись все, причем, то есть, по-моему, доска позора Ялта такой есть в Фейсбуке сайт, вот, и все буквально 99% начали к нему критично и так вот с таким вызовом отвечать ему, что как бы кто вы здесь такие и вообще зачем вы это тут пишете и нужны вы тут всем. То есть он в результате сказал, что ага, вот как относитесь к дончанам, тра-та-та, какие вы все плохие, до свидания. Вот, то есть это, в общем-то, ну, такое мнение, оно встречается очень часто. То есть здесь нет такого, что ЛДНР, мы с вами, мы там за вас и так далее. Тут каждый за себя, вы знаете.
У Андрея Дегтяренко есть реплика.
Ну вот есть реплика еще одна, потому что я могу с другой стороны рассказать, как, собственно, относятся и на оккупированных территориях, и на освобожденных территориях к Крыму, к крымчанам. Вот люди, которые даже разделяют, например, там, идеи русского мира в Луганске и Донецке, они, собственно, на крымчан очень сильно обижены, поскольку процессы-то происходили одни и те же, да, вот скрытая гибридная оккупация Крыма закончилась фактически бескровной аннексией, а вот в Луганске и в Донецке разразилась война. И у них есть ощущение, что, мол, мы тут кровь проливали в 2014 году, а вы как бы остались такой спокойной республикой, несмотря на то, что, собственно, во многом люди-то в Луганске и в Донецке поверили боевикам, сепаратистам, потому что надеялись на повторение крымского сценария, надеялись на то, что Россия так вот явно, да, покажет свое присутствие в Луганске и в Донецке, что Украина не отважится отвоевывать эти территории. Вот. И поэтому как бы, вот, чувствуют часто люди, особенно те, кто, повторюсь, разделяет идеи и ценности русского мира, то, что их кинула, собственно, и Россия, а приманкой была вот как раз крымская история.
Неоднократно в вопросах Крым-реалии на улицах Крыма звучит такой ответ у очень многих людей, да, что слава богу, что нет войны, главное, что нет войны. То есть для крымчан это тоже такой определенный маркер, сигнал, и вот тоже такая другая сторона медали. Спасибо большое. С нами на связи из Крыма был крымский блогер Сергей Псарев. И в студии мы продолжаем наш разговор уже о журналистском расследовании Андрея Дегтяренко.
В эфире радио «Крым. Реалии». Дневное шоу с Катериной Некречей.
Мы возвращаемся в студию. Это дневное шоу. Сегодня его веду я, Катерина Некречая. В нашей студии мой коллега Андрей Дегтяренко, журналист телепроекта «Донбасс Реалии». И, собственно, в последнем вашем телевизионном проекте вышло твое расследование, которое называется «Карманные армии Кремля». Вот у нас на сайте тоже есть публикация. И тут речь идет о том, что вот эти вот карманные армии, о которых ты рассказываешь, что они, собственно, это бизнес.
Нет, это не совсем бизнес, и, по сути, я даже не могу сказать свой сюжет, что это было полноценное расследование. Скорее, я стоял, да, вот на плечах тех журналистов и тех ребят из таких разведывательных организаций, как Inform Napalm, которые, собственно, собирали скрупулезно информацию о том, что же такое частные военные компании, которые наводнили, к слову, сначала Крым в 2014 году, а потом и отметились на Донбассе. Вот. Их, в отличие от того, что все знают историю ЧВК Вагнера, которые после Донбасса успели повоевать в Сирии, было еще с десяток, если не больше, других так называемых частных военных компаний, которые отличались от местных сепаратистов тем, что, как правило, собственно, местных там практически не было. Они скрывали свои лица, они были хорошо вооружены, это были люди с военной выправкой. То есть, по факту, это были очень хорошо контролируемые военным штабом Минобороны Российской Федерации подразделения, которые выполняли такую промежуточную роль между вот местными такими полусамостийными, полудонбасскими, полуроссийскими отрядами боевиков и, собственно, кадровыми частями российской военной армии. Вот больше мое расследование было посвящено тому, а зачем, собственно, понадобились вот такие вот еще гибридные элементы этой войны. И, собственно, исходя из того, как, чем занимались подобные частные военные компании, можно сказать точно, что они по факту приглядывали, находясь в Донецке и в Луганске, и в том числе и за местными активистами, когда было нужно, их зачищали. Так происходило, например, в Луганской области в антраците с казаками. Приезжали несколько частных военных компаний, собственно, ЧВК «Вагнер» и ЧВК «Еноты Корпорейшнс». Просто появлялись из ниоткуда, хорошо вооруженные, с самой современной техникой. И просто вот убирали местных казаков, которые еще буквально несколько дней тому чувствовали себя полными хозяевами положениями. И уже на это освободившееся место приходила какая-то ЛНРовская администрация. Вот, собственно. Но при этом, естественно, эти так называемые частные военные компании воевали и против украинских войск на линии фронта, чего, собственно, нет у западных настоящих частных военных компаний. Вообще, по факту, когда мы говорим о частных военных компаниях, не нужно забывать, что в России это, собственно, наемничество запрещено, и никакого законодательства, которое бы предписывало или вообще как-то регламентировало создание подобных военизированных структур, нет. И в любой момент эти частные военные компании тоже могут быть зачищены, и работают они фактически нелегально даже с точки зрения российского законодательства.
Ну, я хочу, чтобы наши слушатели и наши зрители в YouTube послушали начало твоего этого сюжета.
Зарплата от 2,5 до 6 тысяч долларов в месяц. Командир разведгруппы «Россиян» на Донецком направлении. Это анкеты нескольких наемников частной военной компании, что отметилось в боях на оккупированном Донбассе и в Сирии.
ИГИЛы!
Лица скрыты балаклавами, военная выправка. Зеленые человечки из тогда еще никому неизвестных так называемых ЧВК стали первым доказательством присутствия российских военных сначала в Крыму, а затем и на востоке Украины.
Ну, это только начало твоего сюжета, который уже вводит в какой-то ужас просто, да, и получается, что если в России, по российскому законодательству, это никак не регулируется. Таким образом, получается, что вот такие организации, они там созданы в тени, да, там де-факто существуют, де-юре их нет, и ничего с ним невозможно делать. То есть ты говоришь о том, что эти боевики, эти все организации, они пришли из России?
Ну, как правило, да, сама форма появилась из России, то есть многие из тех, кто засветился в так называемых частных военных компаниях, они начали, собственно, с событий в Крыму, а потом переместились на Донбасс. На самом деле, в принципе, это абсолютно такая практика, да, нелегального, создания нелегальных отрядов абсолютно нормально для России и даже для Советского Союза, поскольку вот есть подразделение, негласно, незаконно ему даются определенные полномочия, эти полномочия можно убрать в любой момент. Можно всегда сказать, что это не мы, это вот каким-то образом сами организовались, там, патриоты, новороссы, националисты и так далее, и так далее. Вот, кстати, можно очень хорошо посмотреть, что даже эти частные военные компании, они тоже очень неоднородны. Например, если ЧВК «Вагнер» это полностью вот такое военное подразделение, которое занимается в основном военными задачами, то те же ЧВК «Енота», вот, от которых, собственно, я и рассказываю в этом сюжете, они, например, активно действуют внутри самой России. Как под видом националистических организаций, таких как «Светлая Русь», «Славянское братство» и другие, они, например, занимаются борьбой с нелегалами из Средней Азии. Вот. Очень много на официальном, публичном YouTube-канале «Енот Корпорейшнс» сюжетов о том, как, собственно, в Москве или в Подмосковье или в других городах крупных России они громят общежития, выводят этих несчастных жителей Средней Азии, собственно, на улицу. Причем, что интересно, одно нелегальное подразделение борется с другими нелегалами. Об этом абсолютно публично показывают в Ютубе, и как бы собирают лайки. И жители России абсолютно не задумываются о том, что по факту это все демонстрация того, что общество, в котором они живут, оно не правовое, не прозрачное, на самом деле управляется совершенно не так, как записано в той же Конституции Российской Федерации.
В твоем сюжете есть комментарий российского военного обозревателя Павла Фельгенгаура, и он говорит, вот его цитата, «Это дешевле и меньше ответственности, Министерство обороны может всегда сказать, ничего не знаем, это не наши потери». Ну вот, по сути, получается, такой вывод напрашивается, что кем-то в государстве это как-то курируется или контролируется.
Это поощряется. То есть, по факту, это очень хорошо объясняет саму ситуацию в российском правительстве. Уже в рамках закона удержать эту территорию, тем более вести какие-то наступательные или гибридные войны за ее пределами, не получается. И Кремль делает все больше ставку на какие-то парамилитарные образования, которых легально де-факто не существует. То есть, мне кажется, что это очень... Ситуация тревожная, собственно, для простых россиян, поскольку в любой момент любое парамилитарное образование, будь то ЧВК, будь то какие-то казаки, казачество, да, или еще 250 неизвестно откуда появившихся формирований, могут в любой момент отжать у тебя бизнес, могут назвать тебя там агентом Госдепа или украинским шпионом из СБУ, избить, оттащить куда-то в участок. Ну вот ситуация, собственно, такая. Да, очень часто, кстати, об этом россияне и российские пропагандисты обвиняют Украину, мол, вот тут вот там разгул каких-то националистических формирований, вот постмайданная власть, улица сама решает, что делать. Но по факту, российский Кремль, видя в искаженном зеркале вот такую ситуацию в Украине, пытается создавать полностью, вот перенимает, да, все негативные моменты, которые есть в постмайданной Украине, они тоже есть, естественно, хотя очень много и свобод, очень много и того, о чем россияне могут только мечтать. Вот, ну вот, пытаются создать такой вот свой негативный аналог подобных парамилитарных образований. ЧВК является одним из инструментов, руки держат, который этот инструмент, на самом деле находится в Кремле и находится в Минобороны. Но вопрос, что в любой момент те же парамилитарные образования могут уйти из-под контроля.
В нашей студии, напомню, Андрей Дегтяренко, журналист проекта «Донбасс Реалии». Андрей, а кто люди, которые вот приходят в эти организации, которые, по сути, работают в них? Это такие идеологически подкрепленные люди или это такая работа?
Ну вот если проанализировать анкеты, которые выкладывал в том числе питерский сайт «Фонтанка», это были анкеты, собственно, наемников, которые воюют в этих частных военных компаниях на Донбассе и в Сирии. Это люди, как правило, с опытом службы в армии или с опытом сверхсрочной службы, отягощенные кредитами, которые прямо пишут в анкетах о том, что они абсолютно внеидеологичны, но вот зато могут там выступать, там, не знаю, командирами какого-то танкового подразделения, хотят зарабатывать деньги там от 2,5 до 6 тысяч долларов в месяц за свою работу. То есть нет, как правило, набирают людей, которые будут сами по себе хорошим инструментом в руках своего начальства. Это очень удобно, потому что всегда можно их семьям сказать, ну вот мы же вам заплатили большие деньги, поэтому не удивляйтесь, что ваш сын пришел в цинковом гробу, неизвестно из какой страны, он не получает какого-то почета, да, как участник военных действий. Ну вот, он же сам на это подписался, у него есть контракт. Это в основном контрактники. Плюс дополнительно для, скажем так, совсем специфических задач, которые связаны с грабежами на оккупированной территории Донбасса, например, или зачисткой местных силовиков, берутся в том числе и люди с улицы совершенно, которые заряжены идеологически. Вот, в частности, те же Енот Корпорейшнс имеют очень много таких откровенных российских националистов в своем составе.
Ну вот еще такой фрагмент интервью, который ты использовал в своем сюжете. Давайте послушаем.
Бывший наемник Вячеслав Исаев в эксклюзивном интервью российскому телеканалу «Дождь» о темных делишках боевиков рассказал в подробностях.
Были такие подразделения, которые не воевали, а занимались вот именно тем, что там вывозили металл, то есть, ну, обогащались, воровали людей. Представляете, то есть?
Зачем?
Ну, как зачем? Выбивали с них деньги, имущество.
Это вот то, о чем ты говорил, да, что есть таких несколько направлений деятельности таких организаций. Но, собственно, вот этот человек, который дал «Дождю» интервью, после этого же интервью исчез.
Он исчез, и мы, собственно, в «Донбасс Реалиях» нашли следы его дальнейшего пребывания в тюрьмах Луганска.
Исчез он в 2015 году.
Да. Но как минимум в 2016 году он сидел в СИЗО вместе с в соседней камере с луганской журналисткой Марией Варфоломеевой, которая тоже на Радио Свобода описывает свое пребывание в тюрьме. И, собственно, из этого дневника я и нашел упоминание этого самого боевика. Это очень интересно, поскольку показывает, что даже наемники вот таких вот крутых частных военных компаниях, которые вроде бы должны быть более защищены своим статусом по сравнению с боевиками местными, тоже могут попасть в местные тюрьмы. Особенно, я подчеркиваю, если они начинают в интервью, как говорят, да, болтать лишнее и рассказывать всю подноготную того, что происходит на Донбассе. После этого они теряют остатки своего иммунитета. Этот человек решил, что он абсолютно свободный, да, живет в свободном каком-то обществе, решил вернуться в Луганск и жить своей мирной жизнью. У него там была уже новая жена, он хотел просто к ней вернуться. И вот, как он считал, вот, то есть республику они в кавычках отвоевали, теперь я смогу заниматься мирным трудом. Но не тут-то было, его сажают на подвал. Сейчас, что сейчас с ним происходит, мы, к сожалению, не знаем, но вот то, что он весь 2016 год сидел в тюрьме, это точно.
Ну, подробности, конечно, да, такие. Я благодарю тебя за то, что пришел к нам в студию. Андрей Дегтяренко, журналист «Донбасс Реалии». Я напомню нашим радиослушателям, что вот второй день мы в формате 24/7. И в нашем эфире вы можете в том числе слышать программы «Донбасс Реалии». И на нашем сайте «Крым Реалии» вы также можете читать информацию не только о том, что происходит в Крыму, да, но и такие подробности и детали того, что происходит и на Донбассе, в том числе в России, в Украине. И вот то, что ты, Андрей, сказал, что россиянам стоит задуматься, что вот у них существуют такие организации, неконтролируемые, там де-факто они есть, де-юре их как будто нет, они не регулируются, но тем не менее получается так, что и Крым, и оккупированные территории Луганской, Донецкой областей, они вот тоже сегодня живут в такой реальности и, по сути, сталкиваются вот с такими группировками. Я благодарю наших радиослушателей за то, что вы с нами, и я напоминаю, что вы можете писать лично на страничке ведущем в Фейсбуке, можете писать на Крым Реалии. Вы можете звонить нам по телефону 8 810 06 926, и жители других украинских регионов могут звонить по номеру 490 29 05. Просто запомните себе этот номер телефона, да, запишите где-то, если вдруг в эфире прозвучит тема, которая вас интересует или беспокоит, вы всегда можете позвонить нам, наши эксперты в студии, и мои коллеги-журналисты, они, конечно, будут комментировать и пытаться как-то помочь вам разобраться в этом вопросе. Ну что ж, с вами было дневное шоу, мы встретимся с вами теперь всегда, каждую минуту на сайте Крым Реалии 24/7 или же на 105.9 FM.
Слушай радио Крым Реалии 105.9 FM.